Я вам совершенно честно говорю, что вот никак бы не получалось это свидание, потому что Маргарита Александровна много времени, больше года, говорил мне, что надо сделать встречу. Я говорю, ну, Маргарита Александровна, ну, поймите, 25 лет, больше уже теперь, уже гораздо больше. Я вообще не снимаюсь, и ни в театре не работаю. Ну, что я приду? И вот когда я не стала, я решил, что я обязательно выполню ее желание, и обязаны мы нашему свиданию, ей я полностью посвящаю этот вечер и наше с вами свидание ее светлой памяти. Вот так мы встретились. Теперь на самом деле я хочу вам сказать, что я не столько кокетничаю, сколько говорю правду. И даже уговорил Роберт Михайлович, чтобы он был со мной. Вообразите себе, все изменилось. Здесь вон молодые люди есть. Я так давно живу, и главное, в совершенно других условиях, что, ну как, это все равно, что экскурсия, знаешь, по старому такому имению, уже там ничего этого нет, ничего, но только какие-то остались такие две колонны, еще чего-то, появилось за это время телевидение, вообще все изменилось, и молодые люди, это совсем другая актерская судьба. У нас есть студенты, вот он не даст мне соврать, я его для этого взял, чтобы я не врал, значит, которые к сегодняшнему дню, вот к нашему свиданию, снялись в большем количестве фильмов, чем я за всю жизнь. Ну, что можно сделать? Ну, вот другое время. Давайте устроим встречу так, чтобы я говорил только о том, что вам интересно знать. Хотите? Давайте с детства, пожалуйста. Потому что есть что рассказать. Мхатовская семья – это не то слово. Там огромный клан родственников, причем эти родственники все под разными фамилиями. Станиславский не позволял появляться в театре, даже если это мужчина и женщина, под одной фамилией, потому что было непонятно, кто кто. И таким образом Баталов, Николай Баталов, был Николай Баталов, а мой папа, родной его брат Владимир Баталов, назывался Аталов. Андровская никакая не Андровская. Муся, сестра их родная, никакая не Баталова, а Щербинина. И так далее. Это было распоряжение Станиславского. А на самом деле огромное количество родственников все работали в Амхате, все. Мало этого, я, когда родился все-таки, то у папы и мамы не было, конечно, никакой квартиры, и им дали комнатку в производственном дворе МХАТа. То есть вот позади сцены, туда, куда носят декорации, где сложные костюмы, иногда декорации, там жили пожарники, охрана, некоторые из работников, начальник сцены и так далее. И там была комнатка. Первое, что я в жизни увидел, это декорации театра. Вот самое первое. И так я при этом театре и был, выполняя постепенно разные функции. Конечно, самая героическая была выгонять кошек из пасс-сцены. Вот вы смеетесь. А теперь представьте себе, что это связано с самой главной иллюзией театра. Вы можете как угодно играть. Хотите гамлетовскую сцену, хотите из Макбета, хотите бешеную, еще какую-нибудь трагедию, кровавую, все такое. Если вот там выходит кошка и спокойно идет, знаешь, она такая, по-своему. Все, все кончено, все, все ваши переживания, от нее нельзя оторвать глаз. Потому что самое интересное в этот момент, как она себя ведет на сцене. Как актер, это понятно, оставь меня, это все ясно. А вот как она. И поэтому, когда я вам говорю выгонять кошек из-под сцены, а мы маленькие, мы могли в углы залезать, это очень-очень серьезное дело. Потом война и опять чудо, когда уж совсем тяжело стало, а у мамы уехал на трое детей, один на руках, Миша 4 года, а я, значит, там 13 лет, соответственно, 13 лет. Вот в такой компании мы уехали. И представьте себе, мой отчим Ардов на фронте, там какие-то копейки, папа в ополчении под Москвой, это опять никаких денег. И немножечко, чтобы как-то продержаться, собрались актеры такие с детишками, все, и стали выступать в госпиталях. А госпиталь, чем дальше от фронта, тем страшнее, потому что чем тяжелее безнадежные ранения, тем дальше от фронта. И вот там для, ну, как сказать, для того, чтобы как-то развлечь, они собирались обычно в столовой, там соберутся, кто прямо на кровать привезут, кто может сидеть, сидит, и что-то. И, конечно, трогательно, что детишки тоже что-то пели, какой-то стишочек читали. И нас эти актеры вот брали для того, чтобы как-то украсить или устроить этот вечер для этих людей. И с тех пор, вы знаете, с тех пор я абсолютно не могу этого никогда забыть, и рассказываю не для того, чтобы сказать, что я так далеко помню, но просто, вы знаете, я и сегодня также точно к этому отношусь. И мне тогда пришло в голову, и я это ощущаю до сих пор, что вот лежит дядя без руки, пол лица нет и все. И что это он отдал руку за меня. А я стою и ему пою или читаю стишок. И для меня эти люди войны накрепко связаны с моей собственной судьбой. Вот я потому перед вами стою, что они за меня положили, знаешь, как сказано в Писании, за други своя. Для меня это абсолютно реально. И даже ощущение, как вам сказать, там многое, что осталось. Я никогда не думал, вот, только став уже совсем взрослым дядей, я начал понимать, что это было на самом деле. Вот Господь дал, и это страшное для мамы время, и для всей страны, оказалось временем, когда я все-таки увидел жизнь такой, как она есть на самом деле. Я до сегодняшнего дня помню, хотя, говорю, 14 лет было, корова у нас, нормальный крестьянский дом, и рядом такие же соседи, все. Ну, канава, по ней вода, и тут вроде дорога, никакой там дороги нет, одна грязь, ну вот так вроде. И я по этой дорожке иду, навстречу мне идет на двух костылях человек, шкандыбает, а дорожка-то узкая, скользкая, мокрая. И вдруг я вижу, он стучится в калитку соседей. Вот открылась калитка, выбежала женщина и одна моя подружка, две девочки, дочки. Папа, начали его обнимать, и я увидел счастье. Ничего, никакого значения не имело, что он пришел на деревяшки. Все это ерунда по сравнению с тем, что он папа, и что он в этот раз сейчас постучал и вернулся. Вот так как-то понемножечку, как вам сказать, жизнь учила. И жизнь учила таким вещам, которые для меня и сегодня остаются абсолютно, абсолютно реальными. Вот, слава Богу, есть записки.
Согласны ли вы С утверждением, что на сегодняшний день молодые люди идут в профессию актер от тщеславия. Тщеславие – двигатель к совершенству или порог и помеха в актерской работе.
Вы понимаете, в чем дело? Вот я не просто давно не снимаюсь. Я из другого времени, чем сейчас молодые люди. И мало того, что из другого времени, из времени, которое наоборот нынешнему времени. И вы живете в другое время. Вот вообразите, стою перед вами, у меня все самое прекрасное и самое счастливое позади. Вы там сидите, у вас все самое прекрасное и самое счастливое впереди. Вот такая разница. Когда-то Утесов рассказал гениальную вещь про старых людей. Приехал кто-то в Одессу, и старая одесситка, значит, повел его полюбоваться море, вот этот склон. Все сказал, боже, какая красота. Но сейчас вы бы видели, что это было в моем детстве. А там все кажется лучше. Так вот, мне там не кажется лучше. Но что другое время – это истинная правда. Это действительно правда. И поэтому, когда сегодня я с ребятами занимаюсь, когда вам говорю, что они снимаются, они должны научиться работать и жить в этой, вот в этой ситуации. Потому что сейчас чрезвычайно важным оказывается само появление. И как-то все дальше и дальше отходит, как появился человек. Это вроде не важно, важно появиться. Вы знаете, я испорчен очень великим человеком, очень хорошим, потому что слово «папарацци» выдумал Феллини, и Феллини их ненавидел. Однажды при мне в такое старое кафе он выбросил аппарат папарацци через окно, выбил окно, выбросил и сам он их ненавидел. А опять-таки не у нас, а там, опять-таки подлинная история. Один из таких настоящих, умеющих находить редкие кадры людей, уговорил друга в тюрьме дать ему поснимать расстрел. Но не стал бы я вам это рассказывать, потому что это рассказано мне в Италии. Если бы это не был Феллини, который сказал это, я говорю, как? Он говорит, ну так, но не это главное. А что? Когда дело подошло к расстрелу, он сказал этому человеку, сказал, нельзя чуть-чуть их подвинуть, правее тут к свету. Понятно, что в пойманное мгновение стоит дороже, чем обычные. Это абсолютно понятно. Но я говорю не об этом, а о том, что за этим стоит. И как только переходится эта грань, так вот получаются некоторые передачи, которые вы видите в телевидении, которые не потому, что там некрасиво, а потому, что просто детишкам нельзя это показывать, так как это производит на них впечатление. Слушай, по-моему, я так буду говорить, да, что ты говори.
Фильм «Москва слезам не верит». Что он для вас значил? Не берите записки, это мое дело, Алексей Владимирович. Правда, ваше дело вот здесь или здесь, говорит, все. Нет, не отнимайте кусок хлеба. Что он для вас значил? По-моему, характер героя схож с вашим.
Конечно, самое главное, как вам сказать, это, конечно, совершенно нерабочий. Он токарь, но только он токарь около Огры или около Спутника или около чего-то. Это совершенно другое представление. И Меньшов сказал, понимаешь, что дело в том, что это не дело же не в том, что ты играешь рабочего, там так или сяк, а дело в том, что это человек, который в своем деле по-настоящему понимает.
Я ведь давно эту белую книгу читаю, Этот с картинками в юге старинного
круга. А ты же играл в 9 днях? Я говорю, да. А рабочего вот ты играл в большой семье? Я говорю, да. Ну вот, а тут это, обе твои роли сконцентрированы или что-то такое, он сказал. И я не только поверил ему, я понял, что что-то тут есть такое очень правдивое. Теперь после всех этих мутных слов должен вам сказать, это в моей жизни абсолютное чудо. Я этого никогда в жизни не ожидал. Я вот перед вами стою, а вы пришли, потому что Меньшов все-таки объяснил мне, что надо играть в этой картине. Она мне просто вот создала эту длинную и совершенно невероятную жизнь.
Гоша.
Но все-таки он рабочий, но не такой, какой советский рабочий должен быть. Понимаете, все-таки что там, во-первых, выпивает, потом голый с подушкой бегает. А тут... И вдруг на Оскар. И зависть достигла, и какой-то, понимаете, кто? Меньшов. Где Меньшов и где Оскар, я вас умоляю. Тут в очереди на Оскар стоят глыбы, ну, которые просто, ну как, дорогу к социализму освещают всю жизнь ярко. И уже понятно, куда идти, все ясно. Ни его режиссера, ни главную героиню в Америку не пустили. Ну, вы видели, Оскар сейчас по телевизору показывает, да? Вот тут эта тумбочка, там это, и вдруг объявляют, значит, Оскар, номинация, Москва, слезам не верит. Да там, объявили. И пауза. Там стоит человек, говорит, ну что же, Оскар уж не хотите получать, выходить на своем английском языке. И вон там по лесенке поднимается человек. А он свободный, нормальный человек стоит. И тут как-то идет по сцене, как-то... Он говорит, простите, ради бога, на своем английском языке. А как мне представить вас? Представьтесь. А все тишина, потому что странный проход. И он говорит, я секретарь посольства по культуре. И тут начался такой хохот, что смеялись, ну, представляете, что было? Они смеялись до потери сознания. Он смутился, ну, представляете, дурацкое, как получил это самое все, значит, и пошел передавать Оскар.
Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к современному театру? Сядьте.
Нет.
По скриптум. Мы вас любим, Крупно.
Вы знаете, если уж я действительно дожил до этих лет, тогда потерпите, я вам кое-что скажу. Театр, что бы ни происходило, вот сейчас все переменилось, сейчас телевидение, сейчас это, но театр остается и, конечно, останется. И говорю вам это не потому, что, так сказать, это такие добрые предсказания. Театр начался и потребовался людям до Рождества Христова. Вы знаете, театр и служение ему, вот это из моей семьи могу сказать, Николай Баталов уже после лечений всех таких сяких, туберкулез, и он полез, и он сыграл еще водолаза, и не дал дублеру лезть, одел маску, все, и спускался тогда еще, бог знает когда. И он не давал себя лечить, он играл, это было в 1000 раз для него важнее, и очень быстро умер, но... Ольга Андровская, тетка моя, Ольга Николаевна, Она играла в телевидении, только осталось. Там лё-лё-лё соло для часов с боем, где она уходит, напевая. Ее привозили из больницы. Страшная женская там операция, она до половины забинтована, в скорой помощи. Она шла в гримерную, гримировалась, одевалась, приготовилась, пошла. Вон там, где выход, в кулисах встала, ждет реплику, выходит. И голос у нее звучит по-другому, и это видно. У нее был другой голос. А когда спросила, я говорю, ну что же, может, ты лучше немножко, вот, может быть, ты попоешь, но нельзя так там устать. Он говорит, ты что, ты действительно думаешь, что я вот лежу здесь в больнице, я живу? Она говорит, я живу только время, когда я там на сцене, а тут это я вот лежу, глотаю таблетки, как дикобраз. Я говорю, почему дикобраз? Он говорит, ну, то, что у него иголка такая. После спектакля она вот это дело уходила. Все же знакомые, все друзья, старики участвовали. И они со слезами, на самом деле, в глазах были слезы. Она уходила, делала ручкой, раздевалась, ее обратно клали в скорую помощь и обратно у нее увозили в больницу. Так она играла. Служение до конца. И не ради того, и не ради этого. И совсем без интервью. Никогда в жизни их интервью не было. А оно есть, оно остается. И когда я вам говорю, что у вас этого нет, то в нынешнее время все будет немножко по-другому. Наверняка время изменить нельзя. Но и этого чуда тоже изменить нельзя. И вы встретите, увидите, найдете. И еще увидите актеров таких. Понимаешь, слишком серьезные внутри лежат основания. Одно есть, чего ни в кино нигде нет. На ваших глазах все ясно. Вот сцена. Вот стоит человек, вот он должен быть такой, а он с бородой, он в роли. И он на ваших глазах начинает волноваться, переживать. И вы видите его страдания. И самое удивительное, что сидя здесь, вы понимаете и видите это чудо. Станиславский, которому вас пугают как пугалом, потому что он все велел, как в жизни надо. Но они на минуточку забывают, что есть спектакль, в котором как в жизни, но только актер один играет сахар, другой играет воду, третий играет собаку, четвертый называется спектакль «Синяя птица». Все дети его видели. Вы понимаете, что это актер, наверное, смешно. Но когда он отламывает сахар пальцы, чтобы дать детям, и когда вы за этим следите, и как он от этого сам переживает и себя ведет, на ваших глазах в этом все дело. Поэтому снять это совсем другое. Поэтому в кино надо подлинно. А вот в театре возможность, когда на ваших глазах человек преодолевает эту вот условность И вы видите, что он страдает, или градом текут слезы у девочки. И она плачет, и у вас начинает сочувственно биться сердце. Вот этого у театра ни телевидения, ни кино, ничто на свете отнять не может. Самое главное все равно остается. Должно оставаться это чудо преображения. Вы знаете, когда Раневская играла последний спектакль, там дальше тишина, да? Премьера была, последняя сцена, прощание, все такое. Стоят, занавес закрылся, а аплодисментов нет. И помрешь, обалдел, потому что, ну, говорит, ну открывай, что делать? Там кто начальник? Открывает занавес, и весь зал рыдал, аплодисменты не начались. После того, как они вышли, люди буквально вот так, вытираясь, и весь зал встал. Вот такой был финал этой премьеры, и это подлинно все известно.
Что сейчас самое главное? Вот что. Предупреди сестер и брата, чтобы они не говорили отцу, что я живу в приюте. Пусть он думает, что я по-прежнему живу у тебя, что мне у тебя хорошо. Ты мне будешь пересылать его письма. Ты не будешь забывать, правда? Мальчик, ты не будешь забывать? Ответь мне! Ты не будешь забывать пересылать мне его письма. Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца.
Фаина Георгиевна Раневская это вот сыграла, и пошла домой, уж такая ранняя весна, скользко. Знаешь, эти сосульки такие кривые из этих. Она дошла до этого, поскользнулась, упала, лежит. И какой-то молодой человек проходит, мимо посмотрел, и вдруг он ее узнал, Раневская. И он замер. Она говорит, молодой человек, поднимите меня, народные артистки на земле не валяются.
Вот. Василий Иванович просит несколько слов сказать об Анне Андреевне Ахматовой и Иннокентии Михайловиче Смоктуновском.
О, замечательно. Смоктуновский, вы знаете, ну вы чего вы Смоктуновскому говорите, вы все прекрасно знаете. Ой, я думаю, что это был один из самых таких, знаешь, преданных до конца своему делу. И он очень как-то высоко носил звание актера и относился к этому очень серьезно. И слава Богу, конечно, надо, чтобы по-настоящему были такие люди в театре и на экране, и где угодно. Без них трудно. А про Анну Андреевну мне трудно говорить. Она всегда последние годы жила у нас на Ордынке. Я ее действительно имел счастье видеть очень близко. Это очень сложная и великая фигура, поэтому мне даже слов таких не подобрать. Она очень любила мою маму. И всегда, приезжая из Ленинграда, жила у нас. И, кстати, умерла, никого не было, только мама была, и она брала ее с собой в санаторий в этот лечиться. Они ездила, мама всегда с ней ездила куда-то или отдыхать, или на лечение, или так далее. Одно могу вам сказать, то, что не знают. Она сказала, когда ей стало нехорошо, она позвала маму. Мама вызвала сестру медицинскую, там, ну, такое дыхание, но с лечением, знаете. Ну, вот вызвала медицинскую сестру, и та сказала, надо немедленно укол делать. Достала шприцы, все начала делать. Анна Андреевна сказала, Ниночка, ну, вы ничего тут красивого нет. И мама вышла в коридор. А когда сестра вышла, уже Анна Андреевна умерла. А потом все бегали, ну, Вы представляете, конечно, спрашивали про Анну Андреевну, у мамы ни одного слова. Никогда мама об Анне Андреевне никому не сказала. Когда умерла мама, мы в тумбочке, знаешь, вот которую у изголовья, нашли книжечку, и там было написано, она так с мамой всегда и была рядом, стихи, там было написано «Ниночке, которая про меня все знает». Да, она была удивительным совершенно человеком, с такими испытаниями. Она читала очень холодно стихи, никогда ничего не выделяя, ничего, совершенно таким казенным голосом. Один идет прямым путем, другой идет по кругу, а я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса. Вот женские стихи. Да как не это, Анна Андреевна. Вот вам, да, женские стихи, шутки сказать. Как поезда с откоса. Вот. Так что Анна Андреевна, это абсолютное чудо.
Что для вас красота и что такое любовь?
Я не знаю. Вы знаете, я думаю, что красота это все-таки гармония, конечно. Это гармония, потому что надо, чтобы она и к музыке относилась, и к архитектуре, и к живописи. Это гармония. А в общем-то, когда мы говорим о гениях, то там вроде бы нарушаются эти законы, но потом они оказываются предъявленными и чудом являются, просто чудом. А любовь – это чувство, которое дано человеку, но которым он не всегда пользуется.
Да. Уважаемый Алексей Владимирович, что вы можете посоветовать начинающим актерам? Студентка первого актерского факультета в ГИК. Нет, это уже другое. Это только сейчас пришли. По скрипту. Мы вас очень любим.
Да, но кого непонятно, тебя или меня?
Вас!
Обоих.
Вас!
Тебя.
Вас. Нет, вас, конечно, Алексей Владимирович. Мне отдельная записка, а это вам.
Ага.
Да. Ну так. Что так, вы посоветуете?
Ребят, я вам советую, просто вы не обращаете внимания. Все дело в том, что то, что вам коротко говорят, это все можно сказать так, можно сказать этак. Если вы прочтете предуведомление для желающих сыграть ревизора, то там изложена основа того, что есть все учения Станиславского. И он опять это сам говорил. Там написано, предуведомление, что надо определить, какой гвоздь в голове этого героя. Это тоже подлинный случай, я вам рассказываю. Сидели уже, закусили, выпили, сидели там где-то около на балконе или что-то. И, значит, дамочки в этих самых своих кринолинах, они сказали, ну что ты, вот вы такой артист замечательный, вы можете что-то нам такое показать, учредить что-нибудь. Ну, что? Он тогда попросил, взял, ну, много в этой гостиной было, он взял подушечку, начал ее укачивать, потом гладить там всего это с носом. Они все смотрели, смеялись с восторгом. И все, он поднялся, дал из ложечки попить, потом подошел к окну, бросил подушку в окно, и одна из них потеряла сознание. Вот так и играй. Вот и все.
Алексей Владимирович, какое ваше любимое время года? Пожалуйста, расскажите одно из ваших любимых стихотворений. Можно два. по скриптум. Мы вас и Роберта Михайловича любим. Аноним первого курса в ГИК.
А ты знаешь что? Я люблю не время года, а какие-то радости, события. Зимой бывает, не так важно. Я, честно говоря, не то, что это весна, это крестьянин торжествуя. Мне главное, чтобы были рядом счастливые люди, чтобы ничего не случалось. Если это зимой, я готов зимой. Мне все равно.
Стихи прочитать.
А какие стихи?
А любимые, любое ваше стихотворение, любимое.
Был такой поэт Иосиф Уткин. Про часы у него так написано. И куда они торопятся, эти глупые часы? Ой, как сердце в них колотится. Ой, как косы их усы. Ша! За вами же не гонится, так немножечко назад. Но часы вперед, как конница, все летят, летят, летят.
Последний вопрос.
Ой, подожди. И под каждой слабенькой крышей, как она не слаба, свое счастье, свои мыши. И своя судьба.
Скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, какие качества больше всего цените в людях? Какие вам нравятся женщины?
Добро, доброту, безусловно. А еще женщины,
а женщины,
да?
Какие нравятся?
Ой, могу честно вам сказать. Больше всего мне нравятся прохожие женщины.
Кто для вас был главным учителем? Первое. Самое трудное, самое легкое в профессии. И третье. Самое яркое театральное событие, оставшееся в памяти, чей-то спектакль, роль и пр.
Конечно, спектакль с детства «Синяя птица», но только я ее видал, бог знает когда, и тысячу раз. Это фантастический был спектакль совершенно. Это что касается спектакля, еще чего-то.
Кто для вас был главным учителем?
Очень грустно сказать, но жизнь. Конечно, жизнь.
Самое трудное и самое легкое в профессии.
Нет. Самое легкое играть чужую роль, самое трудное играть свою. Понятно. Дай вам Бог удачи и всего самого хорошего. Дай Бог.